очередной неделе положено излагать какие-то страсти. Собственно говоря, вообще весь мой курс – это одни сплошные страсти. А страшилка на ночь. Это чтобы не скучно было идти домой. Но сегодня оно особенно, потому что мы с вами говорим о монголах, которые вышли из предлагаемых им естественной истории рубежей. Мы с вами остановились на том моменте, когда мы говорили о том, что монголы, под этим я понимаю, да, все население степи от Тарбагатая на западе до Хингана на востоке, от Байкала на севере и, в общем, до Великой Китайской стены. Ну, там до нее, конечно, трудно дойти, да, вот до этого уровня на юге. Вот это вот все население. Еще раз хочу напомнить, что это довольно пестрая этническая группа, и если в спорах, ну, например, там, в спорах о германском государстве, когда Германия как государство появилась. Это 843 год, Агарденский конкордат. Это 911 год, когда появляется Конрад I. Или это 919 год, когда появляется Генрих Птицелов. Понимаете, если мы будем цепляться за династический момент, это будет довольно нелепо. Если мы берем этнический принцип, то мы, в общем-то, понимаем, что к 843 году как этническая единая группа, себя идентифицирующая, германские племена уже состоялась. Вот были, значит, какие-то такие вот фрагменты между собой собачившиеся в рамках Каролинской империи, они втерлись друг в друга, сохранились границы внешние, которые мы называем герцогство, а в общем народ уже есть. Ну, деликатно говорят так, народность, германская народность уже образовалась. Вот она в Германии образовалась до образования германского государства. А вот когда мы говорим о Монголии, нет. Здесь монгольский народ – это фикция. Это разные племена, и когда я употребляю термин там монголы и татары применительно к населению, так сказать, вот Чингисхановского государства, то имейте в виду, что когда я это говорю, я имею в виду и угро-финские какие-то фрагменты, и индоарийские фрагменты, и даже китайцев я буду иметь в виду, потому что они тоже вошли в состав монгольского государства. И это структура, сформировавшаяся в процессе борьбы за жизнь в степи, она была и социальной, и военной одновременно, и эта гигантская, сложная, жестокая машина могла существовать только в том случае, если она воевала. А если она не воевала с внешним врагом, то тогда ей придется, простите, воевать внутри самой себя. Классическая система. Захват севера Китая – это не исчезновение врага. Монголы вполне могли воевать и дальше, с Китаем на юге. И, в общем, их это устраивало, и они не собирались воевать ни с кем вообще больше. Во всяком случае, расширять территорию на восток они не собирались. Они собирались заниматься большой масштабной торговлей. Ну, конечно, хотелось бы заинтересоваться степями к востоку от Тарбагатая, к западу от Тарбагатая. Но пока этот предмет не совсем для монголов понятен. И вот, если бы не одна случайность, вот дальше начинается целая цепь случайностей, которая заставляет монголов мгновенно изменить своей политической доктрине и перейти к новому совершенно политическому качеству. Пока монголы воевали в Китае, пока они подминали его под себя, это было, кстати, не так долго, была сделана попытка, так сказать, поделить степь. то племя, которое было аутсайдером, когда-то самое большое, самое мощное племя, меркиты, наполовину монголоиды, наполовину черкюты, племя, к которому Чингисхан испытывал личную неприязнь, поскольку там 10 лет он провел в рабстве. Личную неприязнь, потому что именно меркиты в свое время предали его отца, китайцам. И отец Чингисхана, не последний баатур в своем роде, довольно долго провел в Китае, тоже в плену, в выгребной яме, и бежал оттуда. Так что здесь есть, конечно, и личные мотивы. Но дело в том, что Чингисхан умел личные мотивы забывать. Вот меркиты не хотели забывать этого. Они не хотели смириться с тем, что лидерство теперь принадлежит не им, не их родовая знать, хотя она и сохранила все свои посты, но не она получит самые первые позиции в дележе имущества, что их кочевья теперь сокращены, и они оттеснены к самому Тарбагатаю и Саяну. Они попытались изменить эту ситуацию, они попытались, пользуясь тем, что Чингисхан находится в Китае и делает первые попытки выйти за Хуанхэ южнее к берегам Янцзы, что он там завязнет в этой войне в тропиках. Они попытались пройти походом по становиям, по становищам кочевым родственных татарам племен, и это мне не удалось, потому что Чингисхан никогда не выводил из Монголии все войска. Он обязательно оставлял там для охраны не менее 50 тысяч. В конце концов, это был и резерв. Причем эти 50 тысяч были лучшие войска, не худшие, именно лучшие. Меркиты не смогли сломить сопротивление резерва. У резерва, с другой стороны, не хватало сил для того, чтобы нанести окончательное поражение меркитам. Чингисхан очень резко реагировал на эту ситуацию. Кстати сказать, вот это вот выступление меркитов, пожалуй, спасло те государства китайские, которые находились по реке Янцзы, но они еще там просуществовали лет, наверное, 50. Вру, поменьше, конечно, лет 30. Пока к ним не пришел Субэдэй перед походом на Русь и не сожрал все, что только можно сожрать. И не спалил все, что только можно спалить. А Субэдэй это, пожалуй, хуже, чем Чингисхан. Он просто элементарно талантливый. Чингисхан гениальный организатор и, в общем, простите, заурядный полководец. А что касается Субэдэя, это гений. Это гений, который стоит по, ну, наверное, вот этой вот таланту военачальника. Он стоит выше, чем Тюрен, чем Вабан, чем, простите, Борис Петрович Шереметьев. Это Суворов, это Александр Македонский. А уж то, что мы его плохо знаем, мы европейцы, простите, а кого мы из китайских полководцев-то хорошо знаем? А Ли Гуан Линя мы знаем, великого полководца. А Токугава Набутаки мы знаем только потому, что сами японцы сняли хороший фильм про него. Фильм хороший, понимаете? Самурайская тема у нас, значит, вот она авторитетна. Хотя, что можно рассказать о Токугава Набутаки или Ямамото Кански, никто наверняка не может сказать. А это тот косоглазый, который вот ходит и размахивает катаны. Да, это вот то самое. Увы, мы евроцентристы. И историческая наука наша, и военная наука наша евроцентрическая. А вот если кому-нибудь из вас придется однажды все-таки сподобиться и почитать военные трактаты китайцев, это вам не Тухачевский. Улучшить, усилить. Это вам даже не Вабан и Тюрен, которые высчитывают с математической точностью, под каким углом надо поставить орудие, чтобы стрелять. Хотя понятно, что не будет никогда идеального состояния. Да? Китайская военная мысль фантастическая по своей удивительной проникновенности в существо. Варианты, десятки вариантов предлагаемых сражений, которые анализируются с невероятной подробностью. И с каким интересом это все читается? Это читается от седых стариков в генеральских званиях с интересом, учеными докторскими степенями, и детьми, И понимается, между прочим, и тем, и другим. Это талант вот так писать военные трактаты. А написаны они, между прочим, 2000 лет тому назад. Ну, вообще, все, что раньше было, оно все как-то чуть лучше, да? Ведь, да, вы, если вы читаете исторические какие-то труды, то читайте Ключевского, вы читаете Соловьева. Ну, Соловьева, конечно, тягомотина, но Ключевского, Платонова, а уж Ломоносов. Вы можете не согласны быть с Ломоносовым, но как потрясающе пишет, да? Как это все замечательно. А наши, как откроешь, ой. Лучшее средство от бессонницы. И такое ощущение, что вся наша, так сказать, наука – это хождение вдоль гнилого забора с подпорками. Боится от цитаты отойти. Рыбаков писал, Трудник писал, тот писал, что можно сказать. Ну, можно сказать, что они все писали. Поэтому вопросу тот писал и тот писал, этот писал тот, а этот писал тот. Что можно сказать? Информация вот к размышлению. Прости, а твое размышление где? А у меня его нет. Я ученой степени хочу, простите, Анислава. Вот. И вот эта вот тоска, конечно, она сегодня, да, все вырождается. Вот, понимаете ли, повторяю, китайцев на Янцзы спасла ситуация. То, что меркиты подняли мятеж, потому что Чингисхан развернулся, бросил эту войну, стремительным движением, марш-броском бросился в степь, меркиты не стали ожидать, когда по ним проедет танк. Они просто бросились из восточных степей через Тарбагатай куда-то вдаль. Они просто покинули западные степи. Но они покинули их. А принцип монголов очень прост. Куда бы враг ни забрался, на дерево, под землю, хоть на луну пойти слетел, догони и убей. Если ты сейчас его не догонишь, у него появятся дети, у него появятся внуки. И однажды они выберут момент, они вернутся и отомстят твоим детям и твоим внукам. Не оставляй проблему своим потомкам. Решай ее сейчас. Догони и уничтожь. Если вы предлагаете мир, и ваш противник садится за стол переговоров, ищи компромисс. Нашел компромисс, заключил договор, честно выполняй каждый пункт. Но если противник во время переговоров первый пролил кровь, или оскорбил тебя, или он не начал переговоры, а начал войну, после этого может быть только одно – тотальное уничтожение противника. Это принцип монголов. После первого выстрела никакие переговоры быть не могут. Вот так вот. Поэтому меркитов надо догнать. Но Чингисхан понимает, что его огромное войско, оно не очень подвижно, оно устало. И потом, простите, что ж, всему монгольскому войску гнаться за меркитами — велика честь. И Чингис вызывает двух своих самых знаменитых уже к тому времени полководцев. Это гений-импровизатор Джебе-Нойон из племени Джурджений. И это совершенно непостижимый человек Субедей, который происходит откуда-то из самых глубин, из самого низа монгольского социума, достиг вершины благодаря исключительно своим талантам. Человек редчайшей осторожности. Он очень хорошо, он очень любовно выписан Александром Янчевецким Яном в его романах. Но поверьте мне, это был человек, который гораздо интереснее, гораздо глубже, гораздо масштабнее, интеллектуальнее, понимаете. И самое главное, это да, это настоящий тот, кто воплощает в себе в полной степени монгольские доблести, ибо этот человек и является хранителем ясы Чингисхана. Вот они два. Осторожный импровизатор стремящиеся к авантюре. Они должны догнать, меркитов, перейдя через Тарбагатай, догнать, уничтожить и вернуться обратно. А зачем нам эти самые степи, у нас своих, о, выше крыши, и Китай у нас еще. Вот такая проблема. А знаете, как в животном мире, если хищник парит в воздухе или сидит на дереве, или эта гадина, извиваясь, значит, вот своими мертвыми глазами смотрит куда-нибудь, ища жертву, увидели, замерли на месте. И не двигайтесь, и не суетитесь. Да? А это в животном мире. В мире политики очень часто бывает именно так. То, что сейчас произойдет, это лучшее тому доказательство. Что произошло? Итак, смотрим со стороны монголов. Субэдэ и Джебэ перевалили через Тарбагатай. В районе Иссык-Куля они догнали меркитов. Они оставили от них мокрое место. Они развернулись и стали уходить обратно в степи. Вдруг их догоняет гигантское войско. Пестрые, огромные, раз в шесть больше, чем самих монголов. А монголов-то два тумена, 20 тысяч человек. Догоняет. Объявляет войну. Монголы не понимают, что они сделали плохого-то. Простите, мы что, пришли к вам в степи, захватили ваших людей и их убили? Нет! В вашей степи пришли эти самые противные меркиты, вы их, кстати, не звали. Мы их догнали, за вас выполнили вашу работу, а теперь вы же выпендриваетесь. Но сражение, понимаете, когда вам в морду бьют, так, ну, мужик, что ты хочешь? А он, бац, вас по голове. Ну, извини. И вам тогда придется. Ну что ж, вы так сказать, будете в ООН вызывать или в Народный суд? Значит, сначала надо выяснить ситуацию. По-мужски. Монголы принимают бой, выигрывают его. Но инструкции-то от Чингисхана были получены какие? В войну не ввязываться. Ни с кем не связываться. Меркитов разгромили и уходите, все. Значит, на следующий день, вместо того, чтобы добить этих пестрых, красивых, всех в бархате и в золоте, Субэдэ и Джебэ, собрав манатки, уходят обратно за Тарбагатай. Пестрые их не преследуют. А вот теперь давайте переварим на вас ближе к нам и посмотрим, что мы имеем. Под пестрами я имею в виду армию Хорезмшаха Алла Кутб-эддина Ануштыгина Мохаммада Мангбурны. Нет, просторечие просто Мохаммед.
Из Турана?
Нет, не из Турана. Как раз из степи. Вот в этом-то вся и проблема. Вся проблема-то в этом. Вот теперь давайте разбираться в ситуации. Значит, Хорезм. А что такое Хорезм? Хорезм — это маленький оазис. Нет, ну как оазис он большой, но вообще как территория для государства сравнительно маленький. Сегодня его нет. Он весь загажен. Благодаря мелиоративной политике Советского Союза. Я был в этом районе первый и, дай бог, последний раз в 78 году, мне было страшно. Хотя это ощущение не для слабонервных ходить по дну Аральского моря. Это страшное вонище, это вид погибшего. А и при этом, значит, мой приятель из Ташкента, он взял с собой письма Беруни, которые, значит, такие рифмованные, воспевает красоты Хорезма. И мы ходим по этому Хорезму, и он воспевает розовые кущи, и пальмы высокие, и заливные луга в устье на Амударии, а вокруг нас солончак, степь, остовы какие-то, никакой растительности, и среди всего этого убожества мертвого ну там чуть-чуть подальше, там к Мавераннагру вырастает Хива. Город, который сегодня воспринимается слегка ашизоидный такой, знаете, бред какой-то, город среди песков. Как его могли поставить среди песков? Да не было песков там. Пески появились в 20 веке. А в 19 веке там были действительно поля, розовые кусты и все прочее, все прочее. Понимаете? Это уж, так сказать, мы перебросили свою воду куда? В Туркмению. Я помню, когда мы ездили в Туркмению, значит, нам сказали, одевайте болотные сапоги. Я говорю, я не понял, куда мы едем? В Туркмению, в этот самый, в Каракумы. Ну, думаю, елки-палки, не иначе они нас хотят змеюшник какой-нибудь поразить, а я их страсть как, значит, боюсь. Мы только что, между прочим, видели всю эту дрянь на раскопках Бухары. Я вам скажу, это не для слабонервных, потому что когда мы приехали в Бухару, нам же всем древности захотелось. Нам сказали, туда не ходи, туда ходи. Там современная Бухара, там гостиница, туда ходи. А зачем нам современная Бухара? Мы вечером приехали, мы хотим на закате солнца вот этого, в этой красоте, пойти в старую Бухару. Мы пошли. Мы пошли. И кто-то вдруг из нас ойкнул и сказал, а что это такое? Шшшш, под ногами, да. Гюрза. Причем, когда они ползают, знаете, ощущение такое, что это вот 20-метровка такая ползает, анаконда. Ну, с меня хватило бы и такой. Но они, правда, к сожалению, такие не бывают. Они бывают по 2 метра, по 1,5 метра. Их там тьма тьмущая. И они ведь, в общем, разгоряченные уже вечер, понимаете, это утром, человек, когда холодный, ты хоть за хвост бери. А тут они, конечно, в активном состоянии, поэтому. А мы уже зашли в Бухару. И выходом из этого лабиринта. Старых улиц не знаем. Ощущение жутковатое. Вот. Мы не знали, что нам еще придется более жутковатое, когда придется спускаться в раскоп, куда только что нырнула гюрза. Понимаете? И, а та ночь была девка. Значит, сидела, еще надо было спасать. Но гюрза как-то так нырнула, видимо, у нее были другие цели. Она нырнула и куда-то забилась. Девка ее даже не видела, потому что если бы она увидела, то был бы вопль до Самарканда, может быть, даже до Ташкента. Поэтому, значит, мы ее тихо оттуда изъяли, но, честно говоря, мне не очень хотелось ее спасать, потому что, не потому что она плохая, очень страшно, простите, вот, спускаться, когда вы только что видели, когда огромный двухметровый гюрза нырнула в раскоп. Вот какое-то ощущение. Вот. Ну и уже, так сказать, освоенный вот таким вот состоянием, мы думали, елки-палки, и что нам еще предстоит это в Каракумах, прелесть какая. Мы поняли, зачем нас туда взяли болотные сапоги. Там солончаки, каракумов нет, они где-то там в районе Каспийского моря, еще остался такой заповедничек, где эти тушканчики бегают и фильмы снимают для Дроздова. Снимали, теперь уже не снимают. Вот. А остальное пространство, каналы, прорытые советской властью, чтобы по ним шла вода из Сырдарьи и орошала пески Каракума. Вода из Сырдарьи ушла в Каракумы, проникла вниз, вывела наружу соль. Каракумы превратились в солончаковое болото. Там даже гадюки не водятся. Потому что когда мы вышли с автобуса, под ногами сразу чавкнуло, как в знакомом болоте. Только в нашем болоте жабы водятся, зверюшки всякие, а там ничего не водится. А зато воды в Сырдарье уже не было. Нечему было доходить до Аральского моря, и нечему было орошать оазис Хорезма. И он сдох. Осталось только то, что не питается водой. То есть камень. Люди оттуда ушли. И все это на протяжении одной человеческой жизни, даже меньше. Вообще человек, это, конечно, катина. В ряде случаев. Вот как он может мгновенно изменить ландшафт, я это видел. Потому что когда вы читаете об Аральском море и о том, что произошло изменение, ну, это не производит впечатления. Если человек просто приезжает туда, ну, ему кажется, что вот такой ландшафт и должен быть. Но когда вы читаете, вы помните, что писал об этом Хайям, что писал об этом Рабани, что писал об этом Аль-Хазизи, Бируни, Васагази, Абдрашт, монгольский историк Лизень, понимаете, Магаранагр, в котором пахло медом и розами, а сегодня, простите, пахнет химволокном и железной дорогой. И больше нет этого замечательного Заравшана с крутыми берегами, потому что все это завалено дерьмом от всяких химкомбинатов. И больше, и среди всего этой дряни стоит Самарканд и Бухара, как, знаете, какие-то жемчужины в окаменелых фекалиях, вот что-то страшное. Этой территории больше нет. Итак, значит, вот Хорезм – это, конечно, роскошь. Эта роскошь была на самой окраине мира. И первые, кому стал принадлежать Хорезм как территория, это государство ахеменидов. Когда удалось потеснить саков и массагетов, когда Хорезм был захвачен, ну, тогда он не назывался Хорезм, это была территория Северной Бактрии, а южнее находилась Согдиана. И вот, когда персы в VI веке присоединили эту территорию, они оценили, конечно, красоту, но уж больно далеко, простите, очень далеко. Здесь не было так жарко, как в Египте. Здесь не было так влажно, как в Месопотамии. Здесь была удивительно плодородная земля, здесь был фантастический климат, но не переносить же столицу на самый северо-восточный угол. Поэтому решили так. Будем туда сбагривать, в этот самый угол, всех тех, кто нам нужен. Но кто, находясь у себя на родине, нам будет вредить. Вот так вот из Ионийской Греции, из Иудеи, из Месопотамии, из Египта отправляются в Хорезм все представители интеллектуальной оппозиции, так вырывают их, но они же пригождаются. Персы люди были очень умные и рачительные. Вы это можете видеть, скажем, в пророчестве святого Даниила. Убивать зазря, а зачем? Это ж ваше имущество. Персы совсем не были дикарями. Они были очень, я бы сказал, щадящими. Посмотрите, какими словами пишет Даниил о царе Кире. А как Кира любили, скажем, те же самые ионийские греки. Зачем, приходя в какую-то страну, ее сравнивать с землей? Вы же спросите, если захватываете, извините за грубость, квартиру чью-то, вы же ее не будете входить туда с огнеметом? Знаете, холодильник там стоит, коврик, стул, ну все же ваше будет. Так аккуратненько вошли, аккуратненько долбанули хозяина, и квартирка ваша. А можно ли хозяина не долбать? Можно просто внушить. Ну, когда он увидит, каковы вы в шкаф, да он скажет, ой. Вы же, простите, не будете все равно в 20 квартирах одним телом жить. Кто-то же должен тут жизнь поддерживать. Позиция, как у монголов. А что мы, персы, можем делать в Иудее? Пусть сами иудеи эту территорию Ханаан ужасную и поддерживают. А что мы можем сделать с мелиоративной системой Месопотамии? Мы что в ней понимаем? Вот как китайцы ничего не понимают, монголы ничего не понимают в мелиоративной системе в районе Хуанхэ, так и персы ничего не... Так они 4 века подряд так и не поняли, что происходит между Тигром и Евфратом. Зато есть местные жители, аккадцы и шумерейцы, вот они пусть сами ее и поддерживают. В конце концов, они здесь живут, если что произойдет, их и зальет. Логично? Логично. Зачем трогать ионийских греков? Они неплохо осваиваются со своей территорией. Пусть они так и сеют там, и пашут, и жнут. Просто платите деньги. Поэтому интеллектуалы тоже нужны. Мало ли, пригодится. Деньги-то вложены. интеллектуальный капитал в Хорезм. В Хорезм. Туда, на север. А там что они, так сказать, от своей родины будут делать, да? Письма не ходят, бандероли не ходят. Нужно будет, мы их всегда оттуда изымем. И вот получается, что вот в этих низовьях Сырдарьи и Амударьи скапливается большое число интеллектуалов. Это особое население. Это лучшее, что есть в древнем мире. Интеллектуалы, эстеты. И то же самое будут делать древние греки. Когда Александр Македонский захватит Персию, он то же самое будет делать в отношении Хорезма. Только туда он будет отправлять уже в основном самих же персов и свою греческую оппозицию. И на этом месте образуется удивительное государство, которое синтезирует в себе греческий, скифский и индоарийский элемент. Государство, которое получает название в истории Кушан. Оно достойно того, чтобы о нем подробно говорить, но, увы, не в рамках этого курса. Оно было огромно, оно из Хорезма протянулось до самого города Бенарес, то есть до родины Будды, это Ганг, то есть через весь Узбекистан, через Таджикистан, через Афганистан и Пакистан, и Северную Индию. Это было странное государство с греческой египетской культурой, с греческим и персидским языком, в котором самым выдающимся видом культуры являлась поэзия, но при этом вероисповедание было буддийское. Понимаете? Конечно, такой Тинитолкай долго прожить не смог. Он и рухнул. Хорезм сохранил свое исключительное сочетание и в этом отношении был весьма высоко оценен арабами, которые пришли сюда в VII веке. И они внесли дополнительный штрих. Вот Хорезм, это их, кстати, название, которое они дали.
Государство Кушан на протяжении VI века, да?
Нет, государство Кушан это 3-2 века до Рождества. Оно еще называется греко-бактрийское царство иногда. Арабы оказывали покровительство тому этносу высококультурному, приученному к интеллекту, приученному к тонкой высокой культуре, к удивительной культуре земледелия, к удивительной архитектуре, которая не доминировала в ландшафтах, а растворялась в ландшафтах. Да, здесь были сложные социальные отношения, но эти социальные отношения, там были рабы, там были свободные, несвободные, менее свободные, но они никогда не носили омерзительный характер, который иногда проявляется в раннем средневековье и поздней истории древнего мира. Культура не позволяла, высокая была культура, знаете, в том числе и личная, и гуманитарная. Арабы, вот в арабском мире мы с вами имеем два потрясающих центра арабской культуры. Их было много, этих центров, но доминировали среди них два. Один на самом западе, это знаменитая кордовская культура, кордовский халифат, ну, правильно сказать, Кордова. Меня так учили, говорили, Кордова, правильно не Кордова, Кордова, но Кордуба. Тайна сия велика есть. Я так и не понял, почему, скажем, в испанских именах не пишется имя отца, но пишется имя деда вместо отчества. Когда я спросил, почему, сказали, так положено. Ну, так положено, так положено. В конце концов, какая не разница, как у вас положено. Звучит красиво. А второй центр – это Хорезм. И если кордовская культура, она, конечно, испытывала на себе сильное, мощное и не всегда позитивное влияние культуры берберов, которая придавала кордовскому халифату некоторую грубость. Формировалась она в постоянной войне с христианскими государствами и с национальными конфликтами внутри Пиренейского полуострова. Все это позволяло, ну, как, не позволяло кордовскому возрождению иметь вот такую целостную художественную стилистическую завершенность. А вот когда мы говорим о Хорезме, то мы поражаемся. По сути дела, все знаменитые арабские историки, философы, медики – это Хорезм. Это на самом деле вообще-то не весь арабский мир, а именно Хорезм. И везде приставка «Аль-Таби ибн Хорезми», «Аль-Рубаи ибн Хорезми», «Шафарази ибн Хорезми». И везде Хорезми, то есть из Хорезма, хорезмиец. Либо они там родились и там учились, либо они обязательно туда приезжали и учились там. Вот когда разваливается арабский халифат, особенно когда начинает гибнуть халифат аббасидов, вот тут возникает проблема. А кто будет защищать? Хорезмийцы сами были не шибко большие специалисты по военному делу. Знаете, вот пройдет время, и в 17 веке слово «хорезмиец» будет означать слово «уголовник», «бандит», и с ним лучше не встречаться. Вот кто бы знал это, скажем, в X веке? Хорезмийцы единственные, ну кроме нас еще, среди арабского Востока, это единственная страна, в которой не было смертной казни, например. Не признавалось. Кто будет защищать этот милый чудный оазис? Здесь довольно много сокровищ. Потому что это богатая территория, она живет за счет торговли, проходящей через нее. Это знаменитый шелковый путь. Через Хорезм проходят не только торговые пути восток-запад, то есть из Китая в Европу, но и пути из севера на юг в Индию. То есть, простите, все меха и огромное число рыбы, древесины, все это идет тоже через Хорезм, да? Так что это богатое государство. Оно может позволить себе, скажем, купить целое кыпчакское племя, чтобы оно его защищало. И такое кыпчакское племя нашлось, которое возглавлял хан Текеш. Обыкновенный кыпчак, ничего из себя такого выдающегося не представлял. Он прожил в Хорезме довольно долго вместе со своими воинами. Они честно выполняли свой долг, пока они однажды не поняли одну простую вещь. Что это они их защищают, когда здесь можно просто захватить власть? Они ее и захватили. И первым хорезмшахом, то есть главой этого небольшого, сытого, уютного, комфортного, благоухающего государства был сын хана Текеша, Ануштегин Горги, хан Текеш. И произошло это в 1077 году. Но что такое 1077 год, вы, наверное, хорошо представляете. Скажем, для Руси 77 год – это битва на Нижатиной Ниве. Это время, когда завершается усобица Ярославичей, когда к власти в результате всех пертурбаций после гибели Изяслава, а Ярославича на Нижатиной Ниве, к власти приходит Всеволод Ярославич. И начинается короткий период последнего мира, предпоследнего, простите, мира в Киевской Руси. Последний будет при Владимире Мономахе, если, конечно, это миром будет, может быть, нас. А вот в Хорезме происходит такая смена власти. А это значит, если мы вспомним, что монголы появляются в Хорезме в 1215 году, то, стало быть, все государство хорезмшахов, оно чуть больше века. Чуть-чуть больше века. Но за это время образуется государство огромное. Хорезм, повторяю, маленькая территория. Но кипчаки, они вошли во вкус. Тут надо вот еще иметь в виду, что только что По Средней Азии и по Азии вообще пронеслись тюрки-сельджуки. Это одна из частей кипчаков. Они разрушили все, что только можно разрушить, за исключением Хорезма. В Хорезме сидели кипчаки, а кипчаки – это родственники тюрков-сельджуков. Поэтому Хорезм не тронули. А вот остальное пространство было выжрано, сожжено, разрушены институты местных властей, и там образовалась пустота. А пустота во власти не бывает. Хорезм предложил свои услуги, когда тюрки-сельджуки ушли в Переднюю Азию, и начинаются крестовые походы, 1095 год, да, и уже сельджукам будет не до этого. Они уже обратно в Среднюю Азию не вернутся. А вот пустота, разруха в Средней Азии есть. И вот тогда харизмийцы предложат свои услуги в качестве объединяющей силы. Где-то это будет принято, где-то это будет навязано силой, но произойдет то, что вот в ходе следующего XI века образуется гигантское государство, которое в себя вберет Узбекистан, Южный Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Северную Индию, Иран, часть Ирака, Азербайджан, часть Армении, часть Грузии. Гигантское государство, по сути дела, поглощающее всю Центральную Азию. Это государство достигло своего расцвета при вот Аллах Кутб-эд-Дине, Ануш Тегине, Хане Текеше, Мухаммаде Мангбурне. Ну, я назвал еще, простите, только одну треть этой фамилии. Могу произнести, конечно, ради хохмы, только вот... зачем вам этот ребус нужен? Мангбурны – это на самом деле самое важное. Это родовое имя всего этого клана. Династия называется династия Ануштегенидовы. Хорезмшахи Ануштегениды. А поскольку в те времена государство называлось именно по имени династии, то никто никогда не говорил Хорезм. Все говорили империя Хорезмшахов Ануштегенидов. Но Хорезм, конечно, был центром этого государства, родовым центром. А вот теперь самое интересное. Власть, реальная власть, во всем этом громадном пространстве, населенном разными народами, находящихся не только в разных пространствах этнических, но и на разных культурных уровнях, и находящихся в разных и не всегда добрых исторически сложившихся отношениях друг с другом, и искусственно спаянных, объединенных волей харизмийцев. Вот высшая власть здесь принадлежала самому необразованному клану. Это клану кипчаков. А кто такие кипчаки? Степняки. Те же самые половцы. Половцы – это и есть кипчаки. Они же куманы. Мы называем это же и есть тюрки-сельджуки. То есть тюрки-сельджуки – это... Это изначальный народ, тюркюты, проживающие в районе от Саяна до Тарбагатая, вот в этом районе, в районе современной Алатау, вот там, где Алма-Ата, там, где Иссык-Куль, там, где верховье Иртыша. И вот они, значит, мы говорили с вами, да, двинутся сначала на юг, часть идет на запад. Поэтому это родственные народы. И если на тюрков, когда они войдут в арабское пространство Передней Азии, они растворятся там в этой пряной, в этой удивительной культуре, то кипчаки нет, они не растворятся, потому что они слишком близко были к степи, и они очень хорошо понимали, что основа их власти вот в этой Центральной Азии – это опора на степные кочевые роды, которые всегда можно мобилизовать для того, чтобы использовать для военных действий, для подавления каких-то восстаний и так далее. К Конечно, жизнь заставила их быть жестокими. Но при этом местные элиты не были уничтожены. А элиты были бактрийские, согдианские, персидские, аравийские, различные. Хорезм представлял собой страну с тысячами народов и тысячами элит. И над всем этим возвышался клан кыпчаков, вот клан Мангбурны. Это положение было очень ненормальным, потому что хорезмшахи, когда они приняли мусульманство, они сначала, да, они просто создавали большое государство, чтобы больше жрать. А потом все это надо держать в какой-то узде. Узде надо держать идеологической. А какая может быть узда, да? После крушения халифата аббасидов лидером мусульманского мира по факту становится Хорезм. Да? И тогда кем становится сам Хорезмшах? Хилях-шариф, он становится хранителем веры. И осталось только дело за малым. Прийти в Багдад и объявить себя халифом. Вот и все. Хорезмшах Мухаммед, взойдя на престол в 1200 году и объявил эту новую доктрину, Хорезм есть хранилище подлинного ислама, его задача – это несение истинной веры на восток и на запад. Он провозгласил своей ближайшей задачей походы в Китай, где необходимо покорить язычников, и в Индию, где необходимо покорить язычников и принести светочи ислама. И тогда, располагая всею массой Азии, можно будет броситься на запад и расправиться с этими противными и глупыми крестоносцами, которые всем уже, так сказать, досадили. Вот такая ситуация. Правда, это в теории. На практике Хорезмшаху приходилось постоянно передвигаться по своей стране и подавлять восстания. Вот когда мы с вами говорим, Америка такой плавильный котел, в котором все переплавились. Ну, до поры до времени, наверное, так было, сейчас уже нет. Хорезм, вот это государство Хорезмшахов, должно было бы быть плавильным котлом, но так и не стало. То есть, говоря научным языком, государство Хорезмшахов на 1200 год представляло собой классическую химеру, то есть некое замкнутое пространство, в котором в изобилии находились субэлементы, равно отрицательно заряженные по отношению друг к другу. То есть это банка, в которой происходит борьба всех против всех. И все это надо подавлять. Вот если удается, вы стравливаете хорасанцев, например, с туркменами, туркменов с маврынагарцами, таджиков стравливаете с раджабтанцами, пуштунов стравливаете с кашмирцами. Если не удается, то тогда они поднимают восстание, и вам приходится приходить со 100-тысячной кавалерией здесь, чтобы подавлять это восстание. Что вы, конечно, и делаете. Но вообще-то это отвлекает от больших задач. О том, насколько все это серьезно, насколько это все серьезно. Говорит тот факт, что в самом клане Мангбурны происходит раскол. Часть этого большого властного клана считает, что необходимо положить конец порочной практике. Кыпчаки должны прекратить совершать браки только среди своих. Необходимо породниться со всеми кланами вот этого хорезмийского мира, ну хотя бы самыми ведущими. Пора создавать единую хорезмийскую элиту и встать в ее главе. То есть пора перестать быть кыпчаками. Да здравствует единый хорезмийский народ, который будет от моря до моря. А другая часть, и ее, кстати, возглавила могущественная женщина, это мать Хорезмшаха Мухаммеда, Туркен Хатун, редкая, так сказать, сволочь, а женщина патологической жестокости и, боюсь, патологической глупости. Она считала, что нет. Основа власти – это именно вот эта отстраненность Кыпчаков от всей этой грязи. Только находясь над схваткой, вне схватки, вы можете контролировать всех, никому не примыкая, и всех сталкивать между собой. В общем, позиция на самом деле интересна и имеет смысл и у того, и у другого. Другое дело, что реализовать, скажем, проблему синтеза, это крайне сложно. И, боюсь, это невозможно в реальных условиях полифонического государства, такого, каким представлял собой государство Хорезмшаха. То, что предлагала Тюркен-Хатун, это реально. Но это постоянная нестабильность, но зато сохранение власти на какое-то время. В клане Мангбурны произошел раскол. И этот раскол, в этот раскол оказались втянуты дети Хорезмшаха Мухаммеда. И часть из этих детей – это Гияс-ад-Дин Пиршах и дочь, любимая дочь Хорезмшаха Мухаммеда Шах Султан. Они подняли восстание. Центром этого восстания был не что-нибудь, а Мавераннагр. Географический центр Хорезмшаха. Это та территория между речью, значит, Сырдарьи и Амудари, где находится Бухара и Самарканд. И центр этого восстания был Самарканд. 3 года восстание продолжалось, и отец подавлял восстание своей дочери и захватил Самарканд. Он, конечно, безумно любил свою Шах-Султан. И, между прочим, сам-то Мухаммед считал, что Шах-Султан права, а Тюркен-Хатун не права. Но он так любил свою мамашу. Понимаете? А Шах-Султан потребовал от своего отца, чтобы он присоединился к ним, провел реформы. Тот сказал: извини, дорогая, ну что ж я могу сделать? Тогда они вместе с Пиршахом поднялись на Кутб-Минарет, Кутб-Минар, и бросились вниз. Легенда. То, что они с минарета бросились, это верно. Я помню, что, значит, когда нам рассказывали, нам в Самарканде показывали, значит, на этот самый знаменитый Кутб-Минар. Первый, значит, чем я смутился, специалистам нельзя рассказывать такие вещи. Я, хотя не специалист по Востоку, но все-таки что-то секу. Я сказал, что, простите, я знаю, что Бухара была разрушена монголами, а как-то они не разрушили Кутб-Минар. А вот не разрушили, сказали мне. Я говорю: а почему у него хорасанитско-шейбанитский орнамент? Орнамент, простите, 17 века. А это поздняя декорировка. Я говорю: хорошо. Ну, мы вошли вверх, вниз, значит, я увидел, что лестница имеет сводчатые пространства, что они делали, между прочим, до монгольском. Ладно, в общем, самое-то интересное другое. Восстание было в Самарканде, и в Самарканде они бросились с минарета. А Кутб-Минар вообще-то в Бухаре. Но когда гиду нужно заработать денежку, то тут все.
Да.
Конечно. Я сам показывал, помню, в грузинской группе, 6-й за день. Кто водил экскурсию, то знает, что такое 6-я группа. Когда я уже понял, что я уже, так сказать, ничего не понимаю, а группа выходит из учения, я им в Екатеринском дворце показал. Вопросы были потрясающие. Типа такой: скажите, пожалуйста, а что это такое, на что я смотрю? Я говорю: это зеркало. Скажите, пожалуйста, а из чего сделана эта мраморная столешница? Я говорю: из мрамора. Я говорю: зачем же вы спрашиваете? А может быть, вы не согласны были бы, тогда бы мы поспорили. Ну, если это вы доводитесь, так сказать, до состояния полного маразма. И я, значит, когда понял, что, ну, группа выходит из подчинения, я говорю: а мы находились в этой в голубой гостиной. Я говорю: вы знаете, вот помните, наверное, дорогие уважаемые грузины, вот этот знаменитый роман с князем Вахтангом Чавчавадзе. Сам придумал этого князя. Какого князя Вахтанга? То есть, может, он и был, конечно, но я его не помню. Да? Это знаменитый роман Екатерины II. Так вот, от него были дети. Та самая Карен Чавчавадзе, которая потом станет, дочь которого станет любовницей, гражданской женой Грибоедова. Дальше рассказываю Грибоедове. Так вот, это все произошло на этом диване. После этого я был отстранен в отставку, они ходили вокруг дивана, и только чтобы эти не намолились на него. А у меня было 15 минут отдыха, потому что все, я получил благодарность, грузины написали потрясающее письмо, лучшей экскурсии они в жизни не слышали. Поэтому я понимаю, что такое работа гида. Итак, восстание было, и это, вот сейчас я заткнусь, это восстание свидетельствовало о том, что в клане Мангбурны все крайне плохо. Хорезмшаху Мухаммеду позарез нужна была большая, грандиозная победа. И вот сразу после подавления восстания в Самарканде, что происходит? А происходит то, что прибегают кипчаки, родственники, говорят: дорогой Хорезмшах, вот ты тут сидишь, ты хренотенью занимаешься своими родственниками, а ты знаешь, что в степи происходит? Там пришли вот эти косоглазые, и сейчас нас завоюют. Хорошо-то как. О, наконец-то, Господи, вот теперь он с войском пойдет в степь, он завоюет победу, он с победой вернется в Хорезм, и здесь он объявит о проведении реформ. И Хорезмшах собирает гигантскую армию всех вассалов, почти 200 тысяч человек. Он вываливает эту армию всю в кипчакские степи и двигается на перерез меркитам, которых было штук 30 тысяч. То есть он был уверен в победе. Но он, кстати, был вообще, человек был лишенный комплексов вообще полностью. И вдруг он узнает, что у него победу украли. Что какие-то гады на этих меркитов уже успели напасть и их разгромить. А победа! То есть он сейчас придет с этим войском обратно и спросит: ну как? Да вы знаете, кто-то вот у нас украл победу. Позорище, это же в историю попадешь. Это нельзя допустить. Победа нужна. Поэтому он и вынужден догонять Субедея и Джебе, даже не зная, кого он там догоняет. Понимаете? Произошло сражение, которое он просто навязал монголам. И вот тут-то обнаружилось, что профессиональное монгольское войско в состоянии нокаутировать огромную, во много раз превосходящую армию кипчаков и всех хорезмийцев. И это было очень существенно. Во-первых, перед нами первое столкновение военное государства Хорезмшахов, самого крупного, лидирующего государства арабского мусульманского мира. Во-вторых, это первая зацепка, которая должна привести далее к большому походу на запад, Чингисхана. И в-третьих, здесь заложен страшный комплекс, первый комплекс Хорезмшаха Мухаммеда. Он будет панически бояться монголов. С одной стороны, он будет страстно ждать реванша, а с другой стороны, панически их бояться монголов. Это приведет к катастрофическим просчетом в стратегии, потому что, уверяю вас, Хорезм, даже при том положении, в котором он оказался, он мог нанести Чингисхану поражение. Причем, не могу сказать, что легко, но мог. Во всяком случае, мог бы навязать длительную, изнурительную войну, которую Чингисхан не стал бы вести. Он ведь не стал вести войну в Южном Китае. Война растянется больше, чем на 100 лет. Понимаете? Значит, монголы не такие уж непобедимые. Это лучшая армия в Европе, это правда. Но они не такие уж непобедимые. А сражение у Исык-Куля, это здесь заложено, я бы сказал так, психологически. Монголы не желали этого. Но они психологически сломали что-то вот внутри и Хорезмшаха Мухаммеда, и всех его приближенных. А они не видели никогда такой армии, такой организации. Они, обладая 200 тысячами человек, не смогли сходу поглотить и уничтожить каких-то два тумена, то есть 20 тысяч. Понимаете? Так что, да. Но, прощаюсь, могу сказать, война не неизбежна, она еще не неизбежна. Чингисхан войны не хочет. Хорезмшах, кажется, тоже не хочет уже войны с монголами. Кто же тогда хочет? И что, в конце концов, привело к действию всю эту вот страшную мясорубку, которая, простите, и нас с собой тоже прихватила? Но об этом мы уже будем говорить в следующий раз. Все, до свидания.
Спасибо.